«Современная семья. Сохраняя и приумножая». В эфире радио «Радонеж», цикл передач «Протоиерея Максима Первозванского». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В прошлую нашу передачу мы вместе с замечательным человеком, перинатальным и социальным психологом Татьяной Сутариковой посвятили вопросам первого года жизни ребенка. Мы планировали, что мы поговорим обо всем периоде от 0 до 3 лет, но, естественно, тема оказалась такой большой, интересной и эмоционально насыщенной, что сегодня мы продолжаем наш предыдущий разговор. И в гостях у нас опять сегодня Татьяна Сударикова. Здравствуйте, Татьяна!
Здравствуйте.
Ну вот в прошлый раз мы, более или менее разобрав первый год жизни ребенка, даже чуть-чуть коснувшись второго и совершенно вскользь упомянув третий, давайте попробуем сначала для себя понять, все ли мы рассказали, то, что в наших силах в рамках радиопередачи про первый год. Не возникло ли у вас ощущение, что мы что-то важное забыли?
Если честно, не возникало у меня такого ощущения, что мы прям что-то конкретное забыли. Возможно, общие вещи, я не говорила про то, что у ребенка, например, нет способности находиться с двумя взрослыми одновременно. Но это не только в первый год, это происходит и дальше. Вот, просто, наверное, если мы говорим про ребенка именно первого года жизни, то очень правильно начать ему вводить дополнительного взрослого примерно с 6 месяцев. Чтобы не только мама была привязана к ребенку, чтобы не только он к ней был привязан, а чтобы его привязанность немножко расширялась, раскачивалась, чтобы как бы натренировывалась, что в его жизни могут появляться еще значимые люди, значимые персоны. Вот, и как раз с полугода, наверное, вот это я забыла в тот раз сказать, что здорово, если появляется ближе, намного чаще как раз папа. Это может быть, правда, одна из бабушек, если папа, например, с самого рождения, всегда близко, всегда рядом, в доступе. Вот, например, какая-нибудь одна из бабушек, да, или если маме нужно выходить на работу, что тоже бывает, то пускай это будет няня, но пусть это будет постоянная няня. Одна, не которая будет меняться каждый месяц там из-за каких-то ситуаций, да. Вот. Ну, то есть, вот, наверное, такой момент общий. Но вы знаете, ребенок будет не способен и дальше находиться сразу с двумя взрослыми одновременно, так же близко общаться с ними. Это до 2,5 лет примерно будет продолжаться. Поэтому, может быть, я поэтому и не упоминала этот вариант, потому что он все-таки длится и дальше. И только к 2,5 годам уже он может нормально функционировать, например, и с папой, и с мамой вместе играть в какую-то одну сюжетную игру.
Вот вы это говорите, уже даже стали говорить про дальше, про сюжетную игру, я прямо вот завис. Потому что, наверное, конечно, я привык обманываться и переоценивать собственную значимость, но у меня всегда было ощущение, что, по сути дела, с самого рождения, понятно, что я не в полной мере, как отец, разделял заботу о ребенке, но, например, достаточно часто ребенок и ночью находился со мной, и днем, и только в режиме погулять, когда ребенок спит. Вот, в том числе и какой-то эмоциональный контакт. Я помню, что вы говорили в прошлый раз про то, что в первые 3 месяца жизни ребенка вообще такого контакта не очень много, такой обратной связи. Но все равно мне казалось, что как-то вот у ребенка есть со мной какая-то тоже связь, как с отцом. Да, бабушки, может быть, в нашей жизни, или дедушки.
Конечно, есть. Конечно, есть. С отцом связь, я абсолютно не отрицаю. И то, что я сказала, это не противоречит тому, что вы сейчас привели в пример. Потому что я другую немножко ситуацию представляю. Вот, например, давайте пофантазируем. Сидит бабушка с внуком. Приходит с работы первая мама. И все, внук начинает бабушку отталкивать и говорить: уходи, махать ей ручками, закрывать ее дверь перед ее носом, да, и как-то по-всякому выталкивать и показывать, что ей пора домой. Бабушка, которая только что, ну, то есть она целый день, например, с ним провела, да, и она настолько удивлена вот этому моменту, что как это, ты что? Мы только что с тобой играли, мы только что с тобой так весело время проводили, так поспал хорошо днем, и проснулся, и погуляли. И вдруг бабушка пока, все, я что, плохая, я что, нелюбимая?
Слушайте, вот какую важную вещь вы сказали для меня. Вы знаете, я действительно уже, наверное, 30 лет, так или иначе, нахожусь в этой теме, но буквально месяц назад ко мне одна бабушка, молодая совсем еще бабушка, Угу. Вот именно с этой проблемой обратилась, что вот прямо теми словами, которыми вы только что это рассказали. И я на самом деле не нашелся, что ей ответить. Какие-то угу. общие слова, общие рекомендации. Сказал, ну вы там не огорчайтесь, не расстраивайтесь, всякое может быть. Возможно, это какие-то его защитные реакции, может быть, он наоборот. Я для себя предположил, что ребенок, может быть, наоборот, не хочет расставаться с бабушкой. Знаете, как это бывает, когда, испытывая боль от расставания, ребенок не хочет встречаться.
Да, наоборот, отталкивает.
Наоборот, отталкивает, да. Я вот этот да. механизм предположил. Mm-hmm. А вы говорите, что это вообще вот таким образом уже действует. Для меня это прям самое настоящее открытие. Спасибо. И я теперь обязательно попрошу эту бабушку послушать эту часть нашей передачи, где вы uh-huh. именно об этом рассказываете. Что нет никакой вины, да. никакого неправильного поведения, а просто потому, что пришла мама.
Да, да. И у ребенка просто не созрела вот эта способность находиться одновременно с двумя взрослыми, которые для него оба очень много значат. Понимаете, тут самое-то главное не то, что бабушка незначительная фигура, а то, что бабушка стала настолько значительной, что ребенку невыносимо находиться рядом одновременно с двумя очень важными фигурами в его жизни. И с бабушкой, и с мамой. И в принципе то же самое происходит и с папой. Когда папа приходит с работы, часто встречается вот такая жалоба мам, когда папа пришел с работы, все, мама плохая, мама не нужна, мама пока, мама иди в магазин, или еще какие-то варианты придумываются, потому что хочется проводить время с папой. И это не только у девочек, это и у мальчиков, это абсолютно, ну вот у всех детей до 2,5 лет такое бывает. Это не значит, что это будет всегда, но так бывает.
Да, то есть дело в том, что одновременно ребенок не может находиться с двумя такими значимыми взрослыми. Не
да.
то, что вообще в жизни есть всего один значимый взрослый, а все остальные где-то фоном проходят.
Конечно, конечно, конечно. Но, и вот эта привязанность, возможность вот это сформировать такого взрослого значимого появляется с полугода. Вот это как раз то, о чем, наверное, в тот раз мы и не сказали совсем. То есть, что вот второй значимый взрослый, который вот настолько вырастает в своей значимости внутри ребенка, он только с полугода начинает появляться. Это как раз хороший шанс маме потихонечку начинать заниматься собой, самореализацией какой-то, может, на учебу на какую-то выйти раз в неделю, куда-то уходить там на 2-3-4 часа, может быть, даже пропуская целое кормление. То есть, вот как раз вот способности ребенка, они помогают маме тоже немножко расти. Потому что, знаете, как бы мы ни говорили, как прекрасно материнство, как чудесное рождение детей, это так, но однако ну, нельзя отрицать тот факт, что все-таки женщина рождает своего конкурента. Женщина рождает ребенка, и по сути он самый главный конкурент какое-то время в ее жизни. Но если она будет параллельно с этим развиваться, если она будет параллельно с ребенком со своим развиваться, то эта конкуренция не будет чувствоваться. Но бывает, к сожалению, мамы, которые сильно конкурируют сами. Ну, то есть ничего не поделать, они включаются в эту конкуренцию, и действительно, вот, ты ребенка любишь больше, и претензии, и маме собственной заявляют, бабушке ребенка, и мужу, и куча разных претензий может появиться, что как так, я раньше была там Оля, а теперь я мама Вадика. Ну, как это я вот стала, почему я вот потерялась, где Оля? Ну, я, к примеру, да, привожу.
Да-да.
Да, и вот этот момент, не обижаться на эту конкуренцию, не пытаться воевать со своим же собственным ребенком, не пытаться конкурировать за внимание общественности, как раз этому будет помогать саморазвитие. А вот саморазвитие, оно как раз в материнстве в первую очередь и происходит.
В связи с мамой Вадика, я хотел вас спросить. Вот вы знаете, я знаю многие семьи, собственно, и в моей семье произошло примерно то же самое, правда, это произошло не с рождением первого ребенка, а с рождением второго. Мы подробно эту тему, конечно, сейчас поэтому рассматривать не будем. Это будет тема отдельного рассмотрения. Когда я сам, по сути дела, перестал называть свою жену по имени, а стал называть ее мамой. Потому что для ребенка, ребенок говорит мама, и я, если говорю там Лариса или еще какие-то другие слова употребляю, оказывается, такое необщее имя для всех. И вот у нас оказалось, я знаю, многие семьи тоже такая история была, вот, что куда-то теряются имена собственные, вот, а появляется вот это вот название мама, папа. Насколько это правильно или есть ли в этом какая-то опасность?
Давайте скажу, значит, действительно, опасность в этом некоторая есть, и, к сожалению, такое часто происходит, я это вижу сама очень часто, и на детских площадках, и даже просто мимо проходя, такое слышно. Вернулся наш папа с работы, там, смотри, что наша мама нам купила, что нам наша мама приготовила, пойдем позовем маму, там, и так далее. нельзя в это заигрываться. Ну, то есть нормально, когда это начинается вот буквально в самом начале, когда ребенок только родился, он сам еще не назвал маму мамой, а папу папой. Он еще совсем маленький, малыш, и родители как бы привыкают к этой своей новой функции с помощью называния друг друга этими названиями, да? Они же не являются друг другу родителями, но однако бывает. А мамочка, иди сюда, у нас тут вот ЧП, памперс надо поменять. Ну вот такие всякие вещи, да. Ну, то есть они как бы адаптируются к новой роли с помощью вот этих названий. Это очень мило, это очень комфортно для психики. Это допустимо абсолютно первое какое-то время, но совсем небольшое. Потому что когда ребенок начинает уже называть сам маму мамой, папу папой, потому что он чаще всего и учится от них называть правильно, да, по ролям своих родителей. Кстати, знаете, да, некоторые называют своих родителей сначала по именам, а потом уже начинают называть мама-папа. Это тоже нормально, кстати, не надо пугаться, это совершенно нормально. Пресекать это точно не надо. Вот, ребенок учит имена, это тоже хорошо, хорошее развитие. Ну так вот, а вот когда ребенок уже сам понял роли своих родителей, сам уже называет их мамой и папой, надо прекращать это делать, причем очень быстро. Потому что у ребенка происходит некое запутывание ролей, он не понимает, кто кому кто. То есть у него еще нет вот этой градации, что если я называю мамой маму, и вот рядом со мной человек тоже называет ее мамой, это вроде как тоже ее ребенок. Ну, логично, да, это тоже ее ребенок. Если это ее ребенок, и я ее ребенок, значит, мы на одной ступени. А почему тогда он мной командует? А почему тогда я не могу им командовать? А почему он мне по попе, например, шлепнул, а я не могу? Понимаете, это идет абсолютно неосознанный процесс. То есть то, что я сейчас объяснила, это я очень по-взрослому вот прямо писала это.
На самом деле
у детей все проще. У детей все проще. А, это наша мама, значит, ты мой брат, грубо говоря. Ну, то есть там нету прям понятия брат. Да, там просто понятие, что мы с тобой в одной лодке, мы с тобой на одной ступеньке стоим, на одной ступени развития. Если тебе что-то можно, то и мне это можно.
Я никогда не сталкивался, честно говоря, вот в своей семье, за другими семьями, вот именно в этом качестве, я никогда не наблюдал. И поэтому мне ничего не остается, только как с вами согласиться. В моей семье такого не происходило никогда. И как-то так сложилось, что действительно там я папа, моя супруга – это мама. Вот, бабушка – это бабушка. И бабушка называла, например, свою дочку мамой. Но это... Видимо, не... Почему я и говорю, что не сработал вот тот механизм, про который вы сказали? Потому что это было, по сути дела, как просто имя. Это была не роль в семье, мама, как роль, а просто как имя. Вот, просто у моей жены появилось теперь такое имя. Она теперь не Лариса, а она теперь мама. И удивительно, что даже бабушки наши в какой-то момент... Это даже я понимаю, в тот момент мне казалось, что это какая-то конкуренция между ними. А потом я понял, что нет, просто появилась одна бабушка, стала бабулей, а вторая попала бабусь. Вот. Сами так себя назвали, поэтому, когда ребенок говорил, что к нам сегодня приедет бабуся, было понятно, что это приедет не бабушка как функция, как чья-то мама моя или моей супруги, а это вот конкретный человек. Ее зовут, и, кстати говоря, да, я вот сейчас тоже вспоминаю, я понимаю, что, например, как зовут бабушку или даже как зовут маму, дети узнавали там буквально чуть ли не к школьному возрасту. Потому что вот мама, это было именно имя. Это не семейная функция, а именно имя. А в случае, когда это срабатывает именно мама, как вот, когда мамой называют дети в детдоме любого приходящего взрослого, они ждут его именно как функцию, как тот, кто будет мне вот мамой, тот, кто будет мне папой. Здесь вот, да, действительно, та опасность, о которой вы говорите, такого и небратства и всего остального. У меня, например, всегда в семьях, где появляется отчим, в случае, это вообще, опять-таки, тема отдельного разговора, когда возникает развод, как это влияет на жизнь ребенка, поэтому сейчас не об этом, но вот именно в ситуации, когда появляется, например, отчим, и его зовут по имени, и ребенок его начинает называть по имени, потому что он же не папа, вот, потому что папа-то остается, папа есть, папа там приходит, папа гуляет, а это вот там Сережа. И вот здесь момент понебратства, тем более, что у отчима часто и нет вообще никаких прав, естественно. Он может еще и даже не совсем законный, вот, и он не может ни наказывать, ни еще чего-то. Вот меня всегда вот этот момент смущал, что между отчимом и ребенком устанавливаются совершенно какие-то понебратские отношения, тем более, что тот часто старается завоевать какое-то внимание, завоевать доверие, вызвать симпатию, подстраивается активно под ребенка. Здесь этот момент понебратства, конечно, действительно возникает, когда по имени называют.
Я поняла вот то, что основную канву того, что вы сказали, насчет понебратства, если по имени. Но все-таки, когда я рассказывала про то, как ребенок воспринимает родителя рядом, который его маму называет мамой или его папу называет папой, тут, знаете, может включаться вот бессознательный вот этот процесс, что мы, значит,
на одной ступени... Надо думать.
Да, тут даже не столько...
Смотреть в каждой конкретной ситуации.
Да, тут работает. Даже речь не столько о конкуренции, даже речь не столько о понебратстве о каком-то, а о том, что ребенок смотрит, он иногда ничего не делает. Это иногда вообще бесследно проходит и никак не проявляется. Но он смотрит и понимает, что он во многом проигрывает. И внутри у него появляется вот эта уверенность, что всегда есть кто-то лучше меня. Всегда есть вот какой-то такой же, как я, но лучше меня. И это, знаете, это сложно отследить. Это исследования проводились для того, чтобы вот это понять. Ну, что это совсем негативное вообще-то влияние имеет. И неважно, это имя собственная мама, или это функционал, да, это роль такая социальная, да, в семье. На самом деле очень же понятно, что мама – это международное слово. А оно действительно многим как имя, да, уже там, как вас зовут. Там. Я, например, иногда даже говорила, когда дочка у меня была маленькая, говорила «мама Таня». То есть я даже не думала о том, что это как-то очень странно может звучать среди взрослого мира, там, да, и как-то. Вот. У меня совсем маленькая была дочка, я действительно была «мама Таня», я себя по-другому не ощущала в тот момент. Но это не значит, что ко мне чужие люди могли обращаться как «мама Таня». Вот. Ну, понятно, да? Речь про функционал все-таки.
Ну, очень сразу понятно, когда не просто мама, а когда мама Таня.
Да.
Тогда вот, действительно, я думаю, мы тут нашли это понимание уже. Хотел еще один вопрос вам задать в связи с названием. Вообще с именами и со всем остальным. Многие родители стремятся как можно раньше разговорить ребенка. То есть, чтобы он начал как можно раньше разговаривать. Насколько это действительно важно? Я сейчас понимаю, что вопрос там, раннего развития вообще тоже еще отдельный вопрос, но все-таки.
Тут надо знать просто, что весь второй год жизни ребенка – это и есть активное развитие речи. И если весь второй год жизни с ребенком активно общаются, постоянно ему что-то говорят, рассказывают, побуждают его сказать, а не показать ручкой, да? Спрашивают его, элементарным ответом его учат, например, да, нет, не просто головой помотать, да, или кивнуть, а вот прям говорить, то есть вот говорение вот это учат, то это очень хороший процесс. Дай, да, все вот эти мелкие какие-то словечки, которые, ну, в обычной жизни мы все используем. Ни в коем случае не надо перегружать. Никаким ранним развитием ребенка точно перегружать не надо. Я, кстати, сегодня очень хотела бы сказать про незрелость, про понимание этой незрелости у детей, как вообще, наверное, важнейшую функцию родителя, который вот, если понимать это будет, делает как можно меньше ошибок. И вот если мы говорим про развитие речи, первый год жизни мы можем развивать речь ребенка, первое, общаясь с ним, просто разговаривая. Ну, комментирую все, что угодно. Мама варит суп, смотри, я вот беру картошку, я вот ее чищу, да, наливаю водичку, смотри, как журчит водичка. То есть комментируя полностью все, что она делает.
Угу.
Не каждой маме это подвластно, к сожалению. Многие стесняются, думают, что это глупость. На самом деле это правда очень способствует развитию речи. И ребенок просто, так как наступает вот этот момент подражания, помните, похожесть.
Да-да.
С двух лет как раз, точнее, первый год начинается, да, у ребенка уже первый год жизни пройден. И начинается вот этот момент похожести. И ребенок иногда губами пытается за мамой повторять то, что она говорит, но пока еще не может сам это сказать. И еще что можем делать до года, это делать массажик ладошек. Мелкую моторику как-то вот развивать максимально, то есть давать разные предметы на ощупь трогать, шуршать пакетиками, да, хрустеть какими-то там вещами, да, которые хрустят, мягкие игрушки трогать, то есть прям предлагать, вот смотри, какой лед холодный, да, из холодильника там достали что-то, потрогай, и вот прям ладошкой, чтобы ребеночек прям вот это щупал и понимал, да, что ух ты, как, а это усть горячая, да, там вот там потрогал и стало... Совсем по-другому, да, по ощущениям. И разминать пальчики, разминать ладошки. Вот делать нечего, например, там утром будет ребенка мама зачем-нибудь, да, не сам проснулся, а зачем-нибудь будет. Можно ладошку взять, погладить ее, там, сороку-ворону сделать, это все знают игру, да. Кашку варила, да, этому дала, каждый пальчик трогать. То есть и развитие мелкой моторики напрямую влияет на дальнейшее развитие речи. Если ребенок первый год жизни получает вот эту моторику, да, сначала мама прикасается, потом он сам все хватает, трогает, да, вот смотри, это кошка, а вот смотри, а это бумажка, а это газета, ее вообще порвать можно, да, это еще новый звук, ее можно снять, и она шуршит. Вот все вот это идет в плюс в мозг на развитие речи, начиная с годика. И вот этот весь второй год, как раз это активное развитие речи и происходит. Вот, ну, ни в коем случае не надо перегружать никаких чтений, никаких букв, никаких цифр. Пожалуйста, до 6 лет, очень вас прошу, всей своей душой клинического психолога. Мне действительно очень грустно становится от того, как сильно очень мамы уделяют внимание и прям вот упираются на вот это раннее развитие, когда «О, мой зачитал в 3 года». Ну, не норма абсолютно. Потому что
Я вас очень хорошо понимаю.
Да, есть определенные механизмы психики, которые формируются, определенные мозговые компоненты, которые формируются активнейшим образом в это время. И если ребенок будет отвлекаться на выучивание букв и цифр, ну он их, конечно же, выучит. Ну, то есть на это все ресурсы в мозге. Они постепенно будут формироваться. Но, вы понимаете, он это сделает вместо чего-то важного, другого. Вместо формирования схемы тела, помните, я говорил, да, вместо формирования личного пространства, да, и некой там еще там помещения себя в сюжетную игру. Вместо всего этого он научится читать в 3 года. Да, пожалуйста, это произойдет. Просто это будет во вред. Потому что сенситивный период ребенка именно тот период, когда он должен что-то делать для того, чтобы гармонично формироваться, гармонично развиваться. Он будет упущен. И, к сожалению, многие вещи потом уже нельзя будет компенсировать. Знаете, что дети, которые очень рано были развиты и очень сильно, да, были загружены вот в самом раннем возрасте, до школы, даже иногда и в самых начальных детских садовских группах, они малоэмоциональны потом. Потому что у них вот эта эмоциональная сфера, она пострадала. Она в тот момент, когда должна была развиваться, она не развивалась. Она учила буквы.
Да, спасибо вам большое, что вы это сказали. Я тоже придерживаюсь именно подобного взгляда и уже много-много лет пытаюсь эту линию проводить, несмотря на то, что, конечно, она сейчас противоречит мейнстримным настроениям молодых родителей, что до реально там 6 лет, до периода подготовки к школе совершенно не нужно ребенка в нем развивать знаковое мышление, так называемое. То есть, если музыка, это ни в коем случае не нота. Если это чтение, то это, конечно, не буквы, а чтение там вслух и так далее.
Если мы говорим про чтение, то это, конечно, не буквы, не цифры, это именно потешки, это именно заучивание стихов, это повторение за мамой, за папой именно тех книжек, тех стихов, которые ему читают в этот момент. Если он в книжке посмотрит и узнает какую-то букву, это ничего страшного, просто не надо этому специально учить. Дети же любопытны, они чаще всего пытаются, да, как-то что-то прочитать, номер на машине, например, начинают читать, или звонить букву П на названии продукта, да, магазин продуктовый.
Но мы принципиально тоже в своей семье ни одного из моих 9 детей мы не учили специально читать, и никаких проблем потом с обучением у них не возникало. И даже более того, мы и в школе специально, когда сейчас в этих группах подготовки к школе специально уже учат и читать, и писать, и много чего еще, мы этим-то не занимались. И единственная проблема, которая возникает в этой связи, это, конечно, конкуренция за место в хороших классах в школах, когда, к сожалению, устраивают какие-то приемные экзамены. И ну, у нас была возможность, поскольку я человек, имеющий прямое отношение к школьному образованию, была всегда возможность договориться и показать тем же членам приемной комиссии, что дело не в том, что у нас ребенок с отставанием или с задержками в развитии, а именно в том, что его специально не обучали таким образом. Ну и, кстати говоря, это потом, наоборот, даже положительно выстреливало, потому что в течение первого полугодия обучения уже в начальной школе, когда по программе это все равно идет букварный период, и дети, уже умеющие читать, сидят и скучают на уроках, а зато потом, когда заканчивается то, что они уже знают, им достаточно сложно будет включиться в дальнейшее обучение, а те, кто не умеет там читать и писать, все равно в этом отношении ничего не теряют. Вот. Но это у нас такое отступление было про раннее развитие. Теперь, если мы все-таки возвращаемся вообще к научению разговаривать и вот ко всей этой теме 2-го года жизни, помните, в прошлый раз вы говорили о том, что в 1,5 года возникает очень интересный период, когда ребенок начинает впервые понимать, что мама может уйти. И вы говорили, что до этого периода важно отучить ребенка от груди и приучить его к собственной кроватке, потому что он там вот начинает чего-то внутри понимать, и его сложнее уже. Что он начинает понимать?
Да, все верно, я так и говорила.
Как он начинает, что он начинает чувствовать?
У него начинает появляться такое ощущение, как это предвидение, предсказание, что сейчас произойдет. Это не в прямом смысле причинно-следственная связь. Это именно такое, как ну, ощущение, да, на уровне интуиции, на уровне чувств, что раз мама ходит, собирается, раз она оделась в другое какое-то платье, раз она там надела бусики или сережки, или вообще красится, стоит, да, глазки себе там что-то рисует, это значит, что ее сейчас не станет. Она сейчас просто исчезнет. Она куда-то денется. И вот этот момент предчувствия, да, он появляется как раз у детей в полтора примерно года. И, конечно, важно к этому времени, ну, как-то максимально сепарировать от себя ребенка. Все-таки сепарация – это не односторонний процесс. Нельзя ее перекладывать только на ребенка. Знаете, как многие придерживаются такой теории самоотлучения. То есть ждут, пока ребенок сам бросит грудь, например, и перестанет требовать, да, как кормление грудью. Ну, это неправильно с точки зрения психологии. Я не знаю, каких теорий придерживаются последователи, да, этого метода. Такое тоже бывает, но на самом деле, по большому счету, перекладывание ответственности за решение, за взрослое, правильное решение на ребенка, на плечи ребенка. То есть он должен решить, когда он взрослый и когда ему хватит. Но он это не может решить чисто физиологически, чисто психологически. Никак он это не может сам решить. Здорово, если это происходит где-то в годик, когда бывает действительно дети сами отказываются, а все, мама, мне это уже не интересно, вот бутылочка, вот каша, мне это вкусно, и я вот это буду, а ты иди там со своей грудью, там иди, нет, не хочу. Да, такое бывает, но это так редко, и на самом деле в основе вот такого самоотлучения ну, чаще всего лежит что-то. Что-то произошло, почему он вот так отказывается. Вот, просто так ребенок редко, когда берет и отказывается сам от груди. Поэтому задача мамы следовать за его развитием и соблюдать то, чтобы развитие это было своевременным. То, что если в полтора года он будет обратно прилипать к ней, если в годик он прямо пошел, и все, у него пошел сепарационный процесс. Она тоже в этот момент должна поучаствовать в этом процессе и помочь ему тоже от себя сепарироваться, чтобы он не сам полностью это делал, а она ему как бы дала этот мягкий пинок в эту немножечко более взрослую жизнь, в этот немножечко более следующий этап развития. И поэтому, конечно, отлучение от груди должно произойти до того, как появляется это предвидение, да, вариант восприятия.
По поводу пинка. В каком возрасте, в принципе, нормально маме уже можно выходить на работу? Ну, представьте себе ситуацию, когда, во-первых, это необходимо по, допустим, материальным причинам, но есть такая возможность. Например, есть бабушка или еще кто-то, может, помощница, няня, вот, когда, может быть, у мамы действительно важные дела на работе, и она для себя действительно работу свою, карьеру продолжает рассматривать как что-то очень важное и значимое для нее. В каком возрасте для ребенка это может быть наименее безболезненно? Кто-то ведь стремится выйти на работу уже буквально в 3 месяца, хотя бы частично. Тянет до 3 лет, кто-то говорит, нет, пока в школу не пойдет, я вообще не могу идти на работу, кто-то и вообще ждет, когда ребенок вырастет, там я его женю или выдам замуж, и я смогу снова вернуться к работе, а так, ну как же так, я должна уроки с ним делать.
В любом деле, и в воспитании детей в том числе, и в выращивании детей в том числе, не должно быть фанатизма. И вообще у нас по закону декрет до 3 лет. Конечно, зря туда закралось это ошибочное слово «отпуск», да, декретный отпуск. На самом деле это совсем не отпуск, это даже наоборот, но это я об этом давно уже говорила, да, на каких-то первых наших с вами встречах. Да. Но сам факт, что до 3 лет мама абсолютно нормально, если сидит дома с ребенком и общается с ним, и развивает его по-всякому, да, и первый в садик, да, попытки отдать, она сама их делает, она смотрит, наблюдает, как он туда адаптируется, и дальше она уже выходит на работу. Ну, то есть, это, знаете, такое среднестатическая норма. То есть, это абсолютно никаких противоречий здесь нет, потому что и ребенок более готов к садику в 3 года. И, в общем, и мама тоже достаточно уже с ним побыла, напитала его своей любовью, своими отношениями.
А раньше?
Вот, тут надо смотреть на маму, тут надо смотреть на ее
организацию. Ну, вы знаете, у нас даже один из авторов нашей передачи, она уже принимала участие в нашей передаче, мама 7 детей. Ага. Вот, например, первых своих 3 детей родила без отрыва, без ухода в академический отпуск, обучаясь в университете. Вот. А потом еще тоже параллельно защитила и кандидатскую диссертацию и так далее. То есть не бросая детей на кого-то. То есть не в смысле вот родила и побежала опять где-то с ребенком, где-то без ребенка. Но, естественно, вот уже такую активную позицию занимала, что невозможно же, понятно, закончить университет, не заочное отделение, не приходя на лекции. Конечно, ей помогали, конечно, кто-то там писал конспекты, конечно, и преподаватели относились с пониманием. Но все равно это как бы достаточно активная позиция, а я знаю многих мам, вот в частности в Москве, у которых и руководящие должности, они вообще не могут надолго оторваться от ребенка, но да. При этом хотят не навредить ему. вот этот минимальный срок, допустим, 3 месяца или полгода, или все-таки первый год обязательно, как мама должна быть с ребенком и не может и не должна ходить на работу, если это не какой-то прям край.
Конечно, тут речь идет про первые 3 месяца. Вот их действительно обязательно лучше пробыть с ребенком. И его надо хорошенечко узнать. Ребенка надо маме хорошенечко узнать, потому что если дальше она выходит на работу, и на самом деле, ну, нормально, если няня будет после 3-4 месяцев как-то приходить, да, и будет с ребенком находиться. Вот потом, ну, если мама выходит прям на полный день и целыми днями ее дома не бывает, ну, это совсем другая, да, история. А если мама, например, 2-3 раза в неделю выходит на работу, или выходит каждый день, но по полдня, вот первое время, пока она родила ребенка, да, он у нее маленький дом и так далее, тут вопрос же какие есть? Сохранение грудного вскармливания, насколько она высыпается ночью, есть ли у нее ночная няня, какие у нее вообще взаимоотношения с окружением, со своим, как ее поддерживают или нет в этом вопросе. Почему я говорю, надо смотреть на маму? Вы знаете, иногда бывают мамы с такой душевной организацией, где действительно ей прям показано выйти поскорее на работу, и ни в коем случае не сидеть дома с ребенком, потому что это будет безопаснее, так скажем.
Я понимаю, что такое вот как бы консультирование через третье лицо, такое дело бессмысленное, но именно просто как пример. У меня сейчас одна мама, знакомая, родила первого ребенка. Ребенку исполняется летом годик, и мама собирается осенью выходить на работу. При этом выписывает из провинции свою собственную маму. Мама, в принципе, вот ее, в данном случае, бабушка согласна, потому что там особой работы нет, хотя бабушка тоже еще вполне себе не старенькая, там она у себя работает, но вот эта молодая мама говорит: слушай, я тебе вот эти деньги буду платить, чтобы ты не переживала, что ты там сидишь у кого-то на шее, ты прям вот идешь ко мне няней работать, вот тебе внук. Вот, будешь с ним сидеть, приедешь в Москву, тут это не значит, что я тебя полностью так загружу, что ты света белого не взвидишь. А я выхожу на работу. Причем выходит она на работу в школу в качестве педагога, там она торопится, потому что набирается, есть вакансия, хотя место за ней держат, но есть вакансия в новый первый класс, то есть она вот как бы не куда-то, не на дом, не дистанционно, а полноценно. Мы знаем, что педагоги, конечно, особенно в начальной школе работают много. Вот и нагрузка большая, в том числе и эмоциональная, и психологическая. Тем более первый класс, он самый сложный для учителя начальной школы, потому что узнавание, привыкание, маленькие дети. Вот. Но она как-то вот очень настроена. И я отговаривать ее, конечно, не стал, но вот этот вот момент у меня немножко таким червячком где-то сидит. Вот, насколько вот так.
Вот знаете, наверное, действительно сейчас комментировать действия конкретно этой мамы было бы не очень корректно. И, ну, как-то я бы не стала на себя брать прям, вы знаете, роль там как-то сразу сказать, вот это она правильно делает, или ой, нет, ни в коем случае ей так делать нельзя. Давайте я скажу в общем, как это бывает, когда мама приглашает бабушку, и бабушка начинает работать няней.
Да-да.
Потому что этот вопрос, вот честно говоря, он часто встречается. И в том числе на моих консультациях тоже он часто встречается, когда уже возникли конфликты, когда уже возникли непонимания и несоответствие ожиданиям. Вот представьте себе бабушку, да, которая приехала сидеть с внуком. Бабушка – это же такой отдельный организм, да, это целое, ну как бы целый мир для ребенка. Это бабушка, она и баловать должна, она и любить должна, она там зацеловывает, на ручках таскает и нарушает мамины запреты, всякое такое. То есть она может себе позволить несколько больше, чем, представьте себе, няня. Няня – это человек, работающий за деньги по вашим правилам. Здесь совсем другое, здесь отношения абсолютно другого уровня. И выстраиваться они должны изначально как отношения другого уровня. Почему я говорю, что маме не следует раньше 3 месяцев первых куда-то выходить? Потому что за 3 месяца хотя бы она узнает своего ребенка. И тогда она диктует няне правила. А если ребенка няня узнает больше, соответственно, если уходит мама раньше на работу, или там, да, как совсем вообще не знает, что там, как ребенок укладывается спать, что там он любит есть, какие он новые навыки получил, то в какой-то момент ей начнут диктовать правила. И не только правила, а просто диктовать. Знаете, как тут давайте это не кладите, ребенок это возьмет, и там, и а это грязное, вы там из метро пришли только что. Знаете, вот такие замечания начнет делать. Как бы когда обычный человек, которого наняли за деньги, который работает няней, у которого специальное образование есть, и, честно говоря, я бы даже больше смотрела не на образование и не на регалии, а на то, как она вообще взаимодействует с ребенком, сколько у нее своих детей, есть ли у нее свои внуки, что у нее вообще. То есть самые главные вопросы няни, они, ну, как бы совсем не про образование должны быть. Я не знаю, стоит ли этому сейчас уделить внимание, стоит ли об этом сказать.
Ну, давайте, да, очень шаги. Сейчас мы закончим тему с бабушкой, потом еще поговорим про то, как няню нанимать,
да. Да, хорошо. Дело в том, что няня, она не имеет права командовать, не имеет права делать замечания и вообще не имеет права какие-то свои вносить коррективы. Ни в воспитание ребенка, ни в график, ни так далее. А бабушка, ну, совсем, знаете, другое дело.
Именно поэтому у нас в семье, по сути дела, никогда и не было няни. В том, что много детей, казалось бы, я знаю ситуации, когда в священнических семьях, естественно, есть помощницы, есть и помощницы наемные, есть помощницы добровольные. У нас никогда не было средств достаточно, чтобы помощницу нанять, но при этом не было отбоя в помощницах, желающих добровольно помогать. И вот фактически ни с кем из них у нас по-хорошему не складывались долговременные отношения, за единственным исключением, потому что через какое-то время эти помощницы начинали пытаться командовать моей супругой, а она, естественно, этого потерпеть не могла.
Да, да. Вот знаете, наверное, в первую очередь, когда нанимаешь няню, нужно обращать внимание на то, какие у нее собственные дети и что они сейчас из себя представляют, эти дети. Чем они занимаются, какие они, как она вообще про них рассказывает. Про опыт работы с другими детьми обязательно надо спросить. Послушать очень внимательно, что она рассказывает. Если она рассказывает о себе, если она рассказывает, что она с ними делала, как она с ними занималась, какие методики она знает, что она использовала, то, знаете, это педагог, это не няня. Это педагог. Педагога домой лучше не брать. А если она рассказывает о детях, о том, чему они научились просто, что они стали там это делать, то делать, там координация лучше там началась, да, там мы там играли и так далее. То есть это уже совсем другое дело, это важнее. И важнее слышать ее вот мироощущение, как она с негативизмом обо всем говорит, о том, какой мир опасный, какой он ужасный, да, или все-таки она как-то позитивно настроена. Это всегда очень слышно. И мама даже в очень уязвимом состоянии, например, у нее трехмесячный малыш, она ищет няню, она услышит это сразу. Это интуитивно сработает моментально. Какое мироощущение у этой женщины, которая пришла наниматься няней. Потом, конечно, важно понимать, насколько она вообще готова слышать. Были ли конфликты какие-то? Как они решились, эти конфликты? Это можно спросить напрямую. А были у вас конфликты с прежними работодателями? Вот у кого вы раньше в семьях работали? Потому что совсем так, чтобы не было вообще никаких конфликтов, но, к сожалению, не бывает. Если няня честно, открыто объясняет, что да, знаете, был конфликт, я там начала там что-то не то готовить, или там как-то вот что-то, и вот, ну и вот мы вот это так вот разрешили, на этом мы договорились, то это хорошо, это в плюс, это честность. И она, по крайней мере, сделала выводы, она чему-то научилась. Вот, и как бы пусть рассказывает, это хорошо услышать. А, няня должна быть спортивная, потому что за ребенком придется бегать в какой-то момент, не только держать его рядом с собой, и даже наоборот, держать рядом с собой вредно, когда ребенку уже там 2 года, 2 с плюсом, да, он уже бежит, и за ним надо успевать. И чтобы она не ограничивала прогулки, да, просто катать в коляске малыша 2 лет, а чтобы он развивался физически, активно, чтобы она находила место, где он может и полазить, и попрыгать, и побегать, и испачкаться, и обговорить вот эти моменты, насколько вы готовы, да, пожертвовать там какой-то одеждой, да, ради того, чтобы ребенок развивался по-всякому. Чтобы он когда-то в лужу упал там, да, и какие-то вещи такие мог сделать. То есть, чтобы она это все могла разрешить, проконтролировать, если что, собрать в кучу и унести на руках домой. И с коляской, и с самокатом, и со всеми делами другими. Ну и, конечно, наверное, такой момент, как видеокамеры. Если делать видеонаблюдение, то только скрытое. Чтобы няня об этом даже и не знала. И не говорить ей об этом совсем. Потому что человек, которого вы берете в дом, если он будет знать о том, что он работает под видеонаблюдением, он отыграется все равно на ребенке, он все равно покажет себя, когда этих камер не будет. Где-то на улице, где-то в подъезде, где-то еще как-то, и это хуже. Чем лучше, если вы узнаете, просто посмотрев, да, какие-то записи, что в принципе все нормально. Или там, что был какой-то агрессивный эпизод, и понаблюдаете, как ребенок на это реагирует, да, и как дальше быть с этим. Потому что если няня на это способна, то она, к сожалению, будет находить возможность это сделать.
Хорошо, Татьяна, это вопрос так называемого кризиса 3 лет. Я его слышал в таком образном выражении, это я сам. Вот как правильно подойти к этому возрасту, чтобы сам по себе кризис был... Понятно, что он не будет безболезненным. Понятно, что он обязательно будет. Это нормативный так называемый кризис, которого избежать невозможно. Это точно так же, как, знаете, и шутка про беременность. Может быть, рассосется? Нет, не рассосется. Вы обязательно родите. Так и здесь. Будет обязательный кризис 3 лет, но как правильно к нему подойти, чтобы он был наименее полезным?
Здесь можно сказать одной фразой. Надо напитывать ребенка своим вниманием заранее, чтобы в 3 года не шибануло, как говорится, да, со страшной силой. Надо дать ребенку максимально свое внимание до этого возраста, до 2,5 лет. И, кстати, и потом тоже его надо напитывать и дальше своим вниманием, но напитать его надо прям конкретно, чтобы он прям до краешков был спокоен за то, что мама его, и мама никуда не денется, и мама, и папа, и там все вместе, да, важны оба родителя.
Стоп, стоп, вы знаете, у меня все мои дети рождались с перерывом в 2 года. И, естественно, так получалось, что именно в 2 года, примерно, когда появляется новый младенец, вот это вот напитывание вниманием как раз и прекращается, по сути дела.
Да, к сожалению.
Меня спрашивают часто, какой должен быть интервал наиболее приемлемый между рождением детей. Я, собственно, ну а как, мы же все, знаете, у Ушинского есть такое замечательное размышление великого нашего педагога, он в предисловии, по-моему, к одной из своих работ прямо пишет, что серьезная ошибка, которую делали тогда, за это еще 19 век, вот, что я вырос нормальным человеком, поэтому, значит, давайте будем воспитывать всех так, как воспитывали меня. Даже зная об этом, мы все равно делаем эту ошибку, поэтому, когда меня спрашивают, а какой оптимальный период между рождением детей, я всегда спокойно, опираясь на свой опыт, говорю, вот 2 года прекрасно. А вот тут появляется этот важный фактор, о котором вы говорите. Насколько
и оказывается, что с точки зрения психологии...
Это да, это как раз совсем не оптимальный
вариант. Да, с точки зрения психологии как раз в 3 года происходит разрушение диады мать и дитя. Такое самостоятельное природное явление. Разрушение диады само по себе происходит. Если у мамы не было до этого возраста беременности. Если у мамы произошла беременность до 3-летнего возраста ее старшего ребенка, диада разрушается в момент ее зачатия. К сожалению, вот такой это факт. И в момент вылета из этой диады старший ребенок, естественно, переживает, потому что у него сепарация произошла неплановая, у него такая внезапная, да, она произошла, потому что дети иногда старшие даже раньше самих родителей узнают о беременности своих родителей, именно потому что они вылетают из диады, и им это психофизиологически очень ощутимо. Но тут опять же, да, мы не пытаемся сейчас кого-то обвинить, завиноватить, не примеряйте это на себя, у вас уже все произошло, и как бы тут уже мы не пытаемся.
У меня сейчас 2 дочери старших, у каждой из них ситуация такова, что ребенок вот сейчас годовалый, и у старшей дочки годовалый ребенок, чуть старше, у второй дочки годовалый ребенок, а предыдущим детям еще вот 3 года только сейчас исполняется.
То есть там тоже
примерно 2 года, и я наблюдаю, мне очень любопытно наблюдать, насколько... При этом удивительно, что я не вижу серьезной ревности, как это в некоторых семьях бывает. То же самое, что я не наблюдал особой ревности старших детей в своей собственной семье. Но это, я же понимаю, что отсутствие внешних проявлений той же самой ревности вовсе не говорит о том, что там нет каких-то серьезных внутренних процессов.
Ну, может быть и так, действительно. Тут все-таки мы не знаем. Мы не знаем точно, как там, что там у детей происходит, когда уже как факт произошло. Ну, то есть мы не будем сейчас конкретно вот ваши анализировать. Да, и вообще, вы знаете, это тема отдельного эфира. Рождение старших, младших, вот да. Это все вот отношения между ними. Тут, наверное, все-таки вот если про кризис 3 лет говорить, давайте, может быть, я попробую с точки зрения, как правильнее было бы.
Давайте.
Не с точки зрения, а что делать, если уже неправильно. Ну, тут уже надо работать. Ну, надо смотреть за детьми, надо смотреть за родителями, как они что могут сделать, как они могут, опять же, скомпенсировать, да, какие-то процессы. Насколько они вообще в силах, насколько в душевных силах, в духовных силах. Вот, тут все-таки, наверное, вот если про кризис 3 лет, то самое, наверное, лучшее – это родителю чуть-чуть морально подготовиться к тому, что скоро будет непросто. Потому что 2-3 года, вот этот момент, когда уже за 2 перевалило, это самый агрессивный возраст, и это норма. Это абсолютная норма с 2 до 3 лет. Потому что мозг еще не способен думать о каких-то вещах сразу нескольких. Только одна мысль – я это хочу. И она целиком заполняет мозг ребенка. Вот представьте, только одна единственная мысль.
У меня есть мысль, я ее думаю.
Вот, и она единственная, и она захватывает. Он даже ее не думает, а она прям заполняет целиком. Заполняет движение ребенка и так далее. И у него постоянно что-то при этом не получается. Ну, то есть, он же маленький, у него многое, ну, там, как-то не выходит, да, он неловкий в чем-то. Он много чему научился, и он научился вот понимать, что он что-то хочет, а возможности нету это получить. И иногда получается, что нет возможности это отгоревать. Тут важно дать как раз проплакаться, тут важно понимать значение слез. Кстати, как раз мы к этому, наверное, подошли. Важно помнить, что плакать полезно всем, потому что через слезы выходит кортизол. Это тоже гормон стресса, такой же, как адреналин. Просто адреналин выходит с помощью движений активных. Там побегал, и вроде все справилось, нормально прошло. А вот кортизол, он выходит только через слезы. И больше никак. А после полутора лет самый лучший способ научить ребенка переживать слезы тщетности. Вот это, знаете, такой термин нетипичный. Его не муссируют сейчас активно в СМИ. То есть я имею в виду в такой психологической, да, в психологической среде. Он вообще редко встречается. И, кстати, зря, потому что слезы тщетности – это то, что поможет ребенку справиться со своим обломом от того, что он что-то не может сделать, он что-то не может достигнуть. Вот представьте, мысль захватила целиком его существо, да, я это хочу, а у него это никак не получается. Вот представьте, лопнул шарик воздушный. Он лопнул навсегда. Уже никак его не восстановить. Можно новый надуть, можно пойти купить, можно из этого сделать несколько маленьких, да, вот там как-то надув там совсем крошечные такие пупырышки, да, шарики. С детьми с 2-3 лет, от 2 до 3 лет, к сожалению, это не прокатит. Прокатит, да, но не всегда. Не всегда. Он в какой-то момент поймет, что его отвлекают, и еще хуже может вдаться прямо вот в истерику, в слезы и так далее. Вот. Но что происходит, когда ребенок плачет? Ну, происходит очищение организма. То есть представьте, что ребенок, грубо говоря, сходил в туалет психологически. Ну, потому что это необходимо делать. Если не плачут глазки, плачут внутренние органы. К сожалению, психосоматику еще никто не отменял. Наверное, с этим термином многие слушатели знакомы, что это такое. Ну, тоже не буду как-то грузить и специально, да, вдаваться в подробности. Но однако, если ребенок что-то не выплакал, у него это потом может заболеть внутри. То есть вот эта эмоция, которую он не выплакал, она может как-то на внутренние органы повлиять, и что-то может произойти с ним нехорошее, не знаю, ну тот же живот разболеться, да. Тут еще произойти такое, что не понравится, рвота начаться, температура повысится, мало ли что. Представьте, это все от эмоций. Это действительно может произойти. Вот. А слезы, они выводят продукты метаболизма. Человек чувствует потом облегчение. Вот. При этом слезы помогают адаптироваться. Они помогают адаптироваться не только к ситуации, но и вообще принимать жизнь. То есть смириться с чем-то неизбежным. Вот тот же шарик, да, он же лопнул, и с этим просто надо смириться. Взрослый человек скажет, ух ты, елки, напугался я, да, хлопнул как громко, и надует новый, если он есть. Угу. А ребенок, у него потеря. У него самое настоящее, он не только испугался звука, что шарик лопнул, он еще и утратил этот шарик навсегда. И вот смириться с тем, что это утратилось навсегда, это и есть выплакать вот эти слезы тщетности. Вот я очень надеюсь, что сейчас я говорю и прям попадаю прям в живое место родителям, которые слышат это и действительно понимают, насколько это важно. Потому что смиряться с неизбежным нам приходится очень часто в жизни. Не только когда мы испытываем какую-то потерю или какое-то горе у нас в семье происходит. Это происходит часто. Мы приходим, а товар по акции закончился в магазине. Да, и как мы на это реагируем? Мы уже сейчас не плачем. В этом и есть социализация. В этом и заключается смысл дальнейшего воспитания ребенка, социализации. И он уже в какой-то момент перестанет это все выплакивать. Он научится регулировать эти слезы. Он их выплачет настолько, насколько ему будет это нужно.
Иногда раз в несколько лет, или бывает раз в год, иногда реже, иногда чаще, я очень плачу по ночам. Просыпаешься, вся подушка мокрая, и потом начинается новая жизнь, даже, может, не вспомнишь, от чего плакал.
Это во сне, да, у вас происходит?
Да, я практически не плачу.
Вот, да. Представляете, вот такая работа бессознательная у вашего. Ваше бессознательное помогает вам что-то прожить.
Что днем я не плачу, но зато, видимо, за счет того, что ночью потом бывает, вспоминаешь сон, знаешь, что всю ночь проревел, и прям новая жизнь начинает. Видимо, кортизол.
Да, вот вы психологически очистились как раз за это время, да, и ваше бессознательное вам в этом очень помогает, видите. Сознание иногда мешает поплакать, да,
ну, да вроде не о чем. Поплатишь, да, или не
да,
о чем.
А во сне критика отключается, во сне смягчается немножко вот эти защитные механизмы человеческой психики, и да, можно действительно хорошенечко почиститься.
Возвращаемся, кстати, к кризису 3 лет.
Да-да-да, это все как раз про то самое. И вот представьте себе, если ребенок поплакал, но недостаточно, то есть он не смирился с ситуацией. У него появляется агрессия, у него появляется стремление напасть. Он хочет атаковать, ругаться, как-то добиться своего, он может начать хамить, но это позже, да, уже? Да, но механизм, механизм тот же самый. Да, он может драться, он может дразниться, он может из-под тишка кого-то пытаться обидеть, причем выбирать будет, естественно, более младших, потому что они, ну, безопаснее, да, объекты.
Да, ты кота потрепал, он пошел и в тапки тебе надул.
Да-да-да, только здесь наоборот, здесь, получается, шарик лопнул, новый не появился, отплакать это не удалось, и пошел кота трепать. Понятно. Вот примерно такой механизм. Вот. И тут, конечно, вот если мы понимаем, мы как родители понимаем важность слез, и даем ребенку это отреагировать, даем ему выплакать эти слезы тщетности, и объясняем ему, что да, мы будем тебя жалеть, это произошло, это не починить. Я всемогущий твой родитель, но я не в силах взять там, да, и щелкнуть пальцами, и твой шарик обратно появится. Потому что это произошло, он лопнул. То есть мы это объясняем. Мы не вдаемся в пространственные длинные объяснения. Мы просто говорим, нет, дорогой, он лопнул навсегда, совсем лопнул. И ребенок начинает плакать. Что мы должны делать? Мы должны жалеть. Мы должны обязательно сочувствовать. Мы показываем понимание, да, принятие.
То есть не говоришь, ты же мужик.
Нет, нет, ни в коем случае. Это как раз называется обесцениванием и запретом выражать эти эмоции. Неважно, мальчик плачет, девочка плачет. Это ребенок, он учится справляться с этой жизнью.
Вот, пожалуйста, дорогие папы, мне регулярно приходится сталкиваться с этой ситуацией. Правда, пишут мне об этом мама или говорят, что папа не разрешает сыну плакать. А вы обесцениваете их горе, с одной стороны. А с другой стороны, не даете лишнему кортизолу выплакать через глаза. Поэтому... Как бы вам не хотелось, чтобы ваши дети не плакали, это не надо делать, пусть они плачут, а вы жалеете. Вот такую тактику, что даже если я вижу, что ребенок пытается, что с одной стороны он искренне плачет, а с другой стороны пытается этими слезами на меня повлиять, я все равно сажусь рядышком, могу обнять, поцеловать, гладить по головке, говорит, бедный ты мой, как мне тебя жалко, но ты все равно этого не получишь.
Да-да-да. Можно показать принятие ребенку, как раз сказать, ты так расстроился. Я конечно, это так грустно, ты так этого хотел.
Да, что я тебе очень сочувствую, но этого все равно не...
И можно даже, знаете, провоцировать еще больше, чтобы ребенок расплакался, и даже, вот знаете, до точки, до пика довести, сказать, как же жалко, прям плакать хочется, я бы тоже так сильно с тобой вместе расстроилась. Ну, то есть, вот, понимаете, да, чтобы ребенок прям не проплакался, и он в какой-то момент перестает плакать, у него прям вот еще не высохшие слезы, а он уже совершенно в другом состоянии, он бежит заниматься своими делами, исследует мир. Все, вы напитали его своим вниманием таким образом. Вы помогли ему пережить этот облом. И он понимает, что дальше делать ничего не надо. Все, это жизнь, ее надо такой принять, какая есть. То есть, если ребенок будет причитать, знаете, там, типа, из серии «Бедный, бедный, я несчастный», им надо просто поддакивать этим жалобам. Да, да, ты мой хороший, да, гладить, обнимать. Ну, то есть, не надо ему говорить, да, да, ты бедный, да, ты несчастный. Ну, просто, если он сам про себя будет что-то говорить, да, просто поддакивать, быть рядом в этой ситуации с ребенком. Потому что, смотрите, если это не прожить, два пути дальше. Либо агрессия, очень серьезная такая агрессия, и ребенок закрепляет это поведение, и он вырастает дрочливым. Либо инфаркт в 30 лет. Ну, то есть, если мы не разрешаем плакать, да, мужчине будущему, он так и привыкает держать все в себе, он не научается как-то адаптироваться к этим эмоциям, он просто их зажимает, запихивает внутрь себя. Ну, что мы имеем? Все больше и больше действительно молодых мужчин, которые как-то сердечно больны со временем. Правило такое, плакать можно, драться нельзя. Потому что все-таки 2-3 года агрессивный возраст, как я уже сказала, но правило есть правило. То есть мы корректируем проявление эмоций ребенка. Вот что мы делаем, да? Мы останавливаем, мы схватываем кулачки, мы находимся рядом, и мы защищаем других детей. Вот и все. Помните главное, что ваш ребенок, он не злой, он не невоспитанный, он не манипулятор, кстати. Дети до 8 лет примерно, они не особенно умеют манипулировать, у них совсем это еще не выросло. Он просто маленький. Надо натренироваться просто самоконтролю, он просто оплакивает его. Он оплакивает ситуацию, которую он проживает. И просто надо натренировать этот самоконтроль, надо помочь ему этот самоконтроль натренировать. И, конечно, надо понимать незрелость. Вот, кстати, это тоже большая тема, которую нельзя пропустить, когда мы говорим про кризис 3 лет. Вот представьте себе, у ребенка чрезмерные требования. Ему уже велено не плакать, ему велено быть чутким, ему велено жалеть, сочувствовать и так далее, а он незрелый. Эти чрезмерные требования, они как следствие непонимания. И знаете, что это форма эмоционального насилия в семье. Если к ребенку до 5 максимум до 7 лет, ну до 5 давайте возьмем, да, лет, проявляют вот эти требования, это мы делаем, собственно говоря, эмоциональное насилие производим над ребенком.
И ничего хорошего. Подробнее, что значит требования предъявляют?
Да-да-да. Требования в чем? Что ребенок должен быть чутким. То есть он должен проявлять жалость, сочувствие. Он может это делать, он может научиться этому, но это будет только для одобрения его значимого взрослого. То есть для одобрения мамы. Например, ой, ты что, ты ударил меня, пожалей маму. И вот ребенок стоит, наглаживает, дует, да, целует. И мама, молодец, у мамы меняется настроение, она его хвалит. Конечно, ребенок научится быстро реагировать именно так. Он будет гладить, дуть, целовать. Все нормально, мама спокойна, все, фу, ребенок чуткий, слава богу, в 3 года. Прекрасно. На самом деле у него это будет только потому, что мама его это научила. На самом деле он не такой, он таким не может быть. До 5 лет, поверьте, дети совсем не чуткие. У них это просто не сформировалось. Это первое. Потом, значит, сотрудничество, да, насколько они готовы вообще сотрудничать. Они не умеют держать обещания. До 8 лет держать с ребенка обещания ни в коем случае нельзя. Знаете как? Ты зачем убежал на дорогу? Я так волновалась, я боялась за тебя, как тебе не стыдно, ай-яй-яй. Обещай, что так вот делать не будешь, иначе мы гулять больше не пойдем. Ну что ребенок сделает? Да, обещаю. Ну пусть он на своем лепетном языке, да, но он это обещает сразу же, вытаращив глаза. Но он побежал и забыл об этом. Что такое обещаю, у него еще не выросло в голове. У него в коре нет функции, отвечающей за обещание. Что это такое для него, это вообще неизвестно. Вот. Ну и, конечно, они не умеют пока принимать чужую точку зрения. Это тоже надо понимать. Ну и нравственности у него нет понимания пока. То есть до 5 лет, вот, потому что тут, мы, знаете, берем возраст даже не до 3, а уже до 5. А у некоторых и до 7. То есть смотря как протекал первый год жизни, да, как там было. А вот. То есть у многих еще и до 7 лет такое бывает. Вот. То есть нету понимания нравственности в каком смысле? Нет понимания честности и... Ну да, наверное, честности.
У меня просто вот голос сейчас уже важна, не приходит пример. Насколько важна все-таки дисциплина в этом возрасте от 2 до 3 лет? Жизнь по правилам, жизнь по распорядку, послушание ребенка родителям. Насколько важно твое право?
Вот это уже совсем другая тема. Вообще другая тема про воспитание. И давайте тоже, наверное, сделаем дополнительный эфир, потому что про воспитание, про таблички, которые некоторые родители рисуют, да, что-то совсем нельзя, что-то иногда можно, а что-то можно всегда. Это все можно рассказывать и рассказывать. Потому что тут, наверное, знаете, важно, важнее всего показать свой пример. Если в семье конкретной у мамы с папой есть самодисциплина, есть какой-то режим, есть привычка заниматься спортом, есть там какое-то правило питания, да, есть распорядок дня определенный, то есть они не живут в хаотичности, тогда и ребенок совершенно естественно и нормально будет точно так же развиваться. А вот если у них хаотично все, и неизвестно когда, и по требованию не только грудное вскармливание, но и потом дальше, да, ребенок плачет, что-то он суетливый, наверное, хочет есть, наверное, пора. А когда он ел? А, ну да, пора. Вот это приводит к неврозу, потому что ребенку чем правильнее, чем все понятней, тем легче, чем все как бы предсказуемее, тем ему спокойнее. Вот это если в 2 словах про режим. Вот. А тут давайте к незрелости вернусь. Смотрите, в 3 года у ребенка главная справедливость это получить желаемое. Все остальное это несправедливо. Вот это тоже, пожалуйста, пусть родители помнят. И дело не в том, что ему это можно пояснить, объяснить, да, пространственно вот это. Ну ты понимаешь, ну ребеночек там младший есть у нас, вот он ему нужнее. Нет. Справедливо. Это то, что вот ему это сделают или ему это дадут. Нет понимания честности, нет понимания вот этой нравственности еще в том возрасте.
Угу. Татьяна, спасибо вам огромное. В эфире радиостанции «Радонеж» была перинатальный и социальный психолог Татьяна Сударикова и я, протоиерей Максим Первозванский. Мы продолжим все темы и вопросы, затронутые в этой передаче, связанные с детским развитием. У нас впереди еще обсуждение рождения 2-го, 3-го ребенка, проблемы дошкольного воспитания. Спасибо, Татьяна.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.